Такая старая добрая советская песня. Напомню, что начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал законе представляю я, Артем Каховский. Приветствую всех. Здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг в прямом эфире в это время мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. И, Артем, не зря мы сегодня пели про студентов, которые куда-то чик-тук едут.
Да, следует, наверное, попытаться разъяснить суть содержания этой песни, значит...
Это не тема нашей передачи.
Ну, она к теме имеет непосредственное отношение. В общем-то, как я понял, те студенты, которые куда-то ездят активно, они сидят в 100 лет в аудиториях, те, значит, как бы...
Набираются опыта, знаний.
Те молодцы.
Молодцы.
А другие не молодцы.
Да.
А говорить мы будем о студентах, которые... О будущих студентах, которые в наступающем учебном году не смогут таковыми стать, если они планировали учиться заочно по таким специальностям, как юриспруденция, экономика и менеджмент госуправления. Дело в том, что глава Рособорнадзора Сергей Кравцов тут недавно объявил, что для юристов, экономистов и студентов специальности государственное и муниципальное управление заочная форма обучения отменяется. Ну, фактически, я так понимаю, речь идет о том, что при поддержке министра образования в России готовится почва для отмены заочного обучения вообще в гуманитарных вузах. Вот глава Рособорнадзора пояснил, что такая мера способствует повышению качества высшего образования в стране и подрывает экономическую основу у псевдовузов.
Нет, ну на самом деле такие вузы есть, которые просто штампуют.
Конечно, шарашкины конторы, так называемые, вузы на деле, которые стали магазинами по продаже дипломов.
А у этой организации, которая это заявляет, к себе претензий нету?
Рособорнадзор?
Да.
Да, я бы что хотел подчеркнуть. Аккредитацию этим шарашкиным конторам
вот
выдавал сам этот Рособорнадзор.
И тут они вдруг, батюшки, кого же не выпускают? Липовых специалистов.
Да, да, самых как бы вроде как востребованных. Почему бы не запретить просто?
Ну, так вот.
Заочно им учиться.
Ну, это по-нашему, раз и все.
Да, вот такую интересную инициативу обсуждаем мы сегодня. Ну, надо внести ряд пояснений. Значит, вот позиция главы министра образования Дмитрия Ливанова заключается в том, что в заочном, дистанционном и дистанционном режиме не могут качественно изучаться специальные дисциплины, специальные, а также осваиваться практическая часть обучения. Вот я не совсем понимаю это, если именно заочники, это в основном те, кто работу совмещают с учебой.
Артем, я вам честно скажу, когда я слушаю фамилию Ливанова, неважно, что он говорит, если он за, я против.
Понимаю. С поддержкой инициативы Минобра выступил у нас ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Назвал он заочную систему профанации обучения как такового. Он считает, что отечественная образовательная система ничего не потеряет в случае отмены заочки. А те, кто против этой инициативы, конечно, признают, что заочная, ну, что сказать, конечно, заочная форма уступает классической очной системе, когда лекции и семинары. Но она, во-первых, позволяет повышать квалификацию, совмещая мотивированное желание у человека, если оно есть, работать. То есть совмещать с работой, получать новые знания по профилю вместе, ну, с
да,
работой.
Да, да.
Второе. Есть ряд людей, ну, например, с ограниченными физическими способностями, у которых нет чисто технической возможности просто присутствовать каждый день в университете. Есть такие?
Конечно, есть.
А это касается, кроме людей с ограниченными возможностями, еще и военнослужащих, профессиональных спортсменов, сотрудников полиции и других специалистов, имеющих разъездной характер работы.
Угу.
То есть таковым теперь юридическое образование заочно, параллельно с работой, нельзя будет получать.
Невозможно, да.
Сюрприз. А третье. Для жителей сельской местности, зависящих от транспортной фактически доступности, ну, до университета, А университет-то все у нас находится преимущественно в городах крупных, в райцентрах и так далее. А заочная система – это единственная возможность получить нормальное образование.
Я думаю, что с этим вообще никто не спорит.
А нормальное образование логично, для многих из них – это обязательное требование для работы, службы. И я вот, что еще мне любопытно, я вспоминаю, когда была полемика еще, когда начиналась система ЕГЭ, единого государственного экзамена, у нас глава Минобра очень громко говорил о том, что якобы эта система позволит очень многим людям из регионов, из сельской местности, и вроде результаты это показали, поступить в вузы. А теперь получается как-то...
А теперь мы их просто отсекаем.
Ну, на заочной форме.
Ну, естественно, понятно, заочной форме, но...
да. Вот. В общем, очень много мнений против. Категорически против высказались представители юридического сообщества, в частности, члены Ассоциации юристов России, члены Всероссийского студенческого общества, часть депутатов из Комитета Госдумы по образованию, Федеральная палата адвокатов. Вот, в частности, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина сказала, цитирую, «Наличие на юридическом рынке труда плохих специалистов с заочным обучением никак не связано. Часто это как раз выпускники очных отделений».
Артем, давайте, сейчас надо будет уходить нам на рекламу. Давайте вопрос заслушайте, потом еще будет много времени для обсуждения. Что мы хотим?
Смотрите, узнать. Вот ряд специальностей, например, в медицинских вузах, на факультетах иностранных
языков...
Там
никогда не было заочного
образования. Да, не имеет отделения очной подготовки из-за соображений качества. Ну, как бы нельзя научить врача, да, на заочную.
Ну, вас ждет операция. Здравствуйте, я заочно закончил медицинский вуз. Я говорю, всего доброго.
Да. А стоит ли добавить к ним еще юриспруденцию, экономику и менеджмент госуправления?
И потом постепенно все подтянется, я вас уверяю.
Конечно. То есть вопрос в чем? Нужно ли нам фактически сокращать объемы, что ли так, если можно выразиться, конечно, высшего образования в стране?
Знаете, вот знаете, чем это все закончится? Вот буду говорить, заочное образование останется, но оно станет очень дорогим. Вот я думаю так. В нашей стране все будет вот так вот.
Да, но и нынче качественное это не дешевое.
Да и некачественные тоже. Еще раз вопрос, коротко.
Правомерно ли, справедливо ли сокращать заочное образование? То есть фактически лишать возможности огромное число абитуриентов.
Ну, получить высшее образование, которое нет возможности
учиться вот очно, ну, по разным причинам. Лишать их возможности получить диплом о высшем образовании, получить путевку в жизнь именно заочным образом.
788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение. Ненадолго уходим.
Радио Москвы. Московская реклама.
Мосиншпроект. Более полувека мы создаем то, чем по праву гордятся миллионы. Наши работы – это шедевры в области инжиниринга, строительства и проектирования. Традиции качества в гармонии с инновационными технологиями создают новые возможности, которые позволяют нам нести звание лидеров своей отрасли. Мосиншпроект. Проектируем будущее. Строим настоящее.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я просто, Артем, вспоминаю, что когда я учился в МГУ на журфаке, то так получилось, что у меня болела младшая дочка, я не смог со всеми наушниками сдать экзамены, просто издавал потом с заочниками. И вот поразился, там такие были хорошие ребята. Это было советское время. Там приехал парень, я с ним просто разговаривал перед экзаменом, он приехал из Вологодской области. Он не мог, у него больные родители, он должен был работать, он не мог даже вечерне учиться, но он очень хотел получить высшее образование. Он просто приезжал и сдавал экзамены. Видно, что он тянулся, и вот если лишить таких людей такой возможности, ну, мне кажется, это нехорошо.
Понимаете? Я думаю, что это не только к советскому времени имеет отношение. Я помню, во времена, когда я учился, те заочники, с которыми я был знаком, ну, поражались просто их работоспособности.
Конечно.
Потому что параллельно с работой, то есть они приходили вечером, они полноценно учились.
Абсолютно верность. Так, кратко вопрос, и будем слушать мнение.
А нужно ли у нас в стране сокращать заочное образование высшее? Ну, вот путем первого шага, который Минобр предлагает, это сократить возможности поступления на заочные в гуманитарные вузы.
Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. В принципе, конечно, я думаю, делать этого нельзя, но можно какие-то сделать, допустим, так, что если человек работает в этой области и хочет учиться дальше, то такие люди, конечно, должны иметь возможность получать заочное образование. Я знаю людей, которые не могли себе позволить на дневном, у них просто не было материальных возможностей. Они выучились заочные прекрасные специалисты, хотели химией заниматься и учились на химическом заочно. И прекрасные химики получились. И практики, и теоретики. Считаю, что нельзя этого делать.
Спасибо вам, Наталья. Я напомню, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 788-3605, код 8495. С нами на связь выходит.
С нами на связи Эмиль Мюллер, первый зампред Российского профсоюза студентов, член Ассоциации юристов России. Эмиль Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, как мы сегодня уже упомянули, Ассоциация юристов России категорически против инициативы отменить прием на заочное по ряду специальностей в гуманитарных вузах в наступающем учебном году. А вот профсоюз студентов что думает? Можете озвучить позицию? Ну и вашу личную, конечно.
Вы знаете, профсоюз студентов просто в шоке от того кошмара, иначе не назовешь, что безобразие, что вытворяют в Министерстве образования. Сначала это злополучный ЕГЭ, потом реорганизация и присоединение к другим вузам. Теперь сейчас и лишение людей возможности поступать на заочные формы обучения. Вначале как бы считается, что юридические факультеты, потом экономические, но постепенно общество это примет. И в дальнейшем Минобр полностью примет закон, который лишит людей возможности получать заочное образование. А этого допускать ни в коем случае нельзя. И Российский профсоюз студентов полностью будет стараться противодействовать Министерству образования в этом вопросе. Я считаю, что люди должны полностью, студенты в частности, должны отстаивать свои интересы. А то получается как? К нам звонят с вопросами, с просьбами, и при этом задают один и тот же вопрос. А мы успеем поступить или мы успеем закончить? Так как постоянный страх того, что Министерство образования ведет какой-то новый провокационный закон. В связи с этим мы говорим, обращайтесь в общественные организации. Неважно, там, в нашу организацию или в другую. В частности, обращайтесь в Госдуму, к первому зампреду комитета Госдумы по образованию Владимиру Бурмату. Он всегда помогает студентам, которые сталкиваются с подобного рода проблемами. И как бы на фоне этого студенты должны знать, что всегда на их защите есть люди, в том числе и в правительстве. И отдельная благодарность вашей передаче, порталу «Законе», который поднимает столь важные и актуальные вопросы, тем самым помогая людям.
Эмиль Игоревич, ну вы же знаете, что вот Ольга Голодец сказала, что вообще слишком много людей в России получает высшее образование. Неплохо бы сократить до пропорции 35 на 65.
Вы знаете, сокращая все-таки, не давая людям получать в большом количестве высшее образование, мы, к сожалению, тем самым не исправим ситуацию в стране. Наоборот, если люди будут получать, чем больше они будут получать образование, тем более люди будут расти, как и в рабочем, грубо говоря, в плане, так и в чисто умственном. Поэтому я считаю, что это допускать никоим образом нельзя.
Спасибо большое, спасибо, напомню, что с нами
спасибо, Эмиль Мюллер с нами был на связи, первый зампред Российского профсоюза студентов, член Ассоциации юристов России.
788-3605, Людмила, здравствуйте.
Добрый вечер. Во-первых, хочу сказать, что я полностью присоединяюсь к тому, что сейчас говорил этот молодой человек. А во-вторых, хочу заметить, что действительно у нас слишком много получают высшее образование, но на том основании, что совершенно люди не готовы и не подготовленные имеют возможность получать. Что исключилась та система, которая была в советское время, когда лучшие поступали. Вот это надо вернуть. Вы знаете, если у вас одну минуту я займу, расскажу простой пример, который произошел со мной месяц назад. Я встретилась на улице с девушкой, спросила, как мне ближе пройти к метро. Она очень любезно сказала, пойдемте со мной, я вас доведу. И вот в процессе разговора, пока мы дошли, оказалось, что она студентка медицинского вуза Сеченовского. И как раз зашел вопрос о том, что она сдает сессию. И она говорит, я говорю, ну, все хорошо, вы же такая умница, я вижу, что хорошо занимаетесь. И она сказала, что все хорошо, да, но одно только печалит, что чтобы сдать, нужно заплатить. Понимаете? Угу. Это да. В Сеченовском, и это месяц назад. Вот что ужасно, что те, кто недостойны, платят и продолжают учиться. И в таких вузах, как медицинский. Это первое, да? А второе, я вижу тут просто классовый подтекст, что те, кто не имеют возможности работать и учиться, те не будут возможности иметь получать такие специальности. Вот как хотите. Вот.
Спасибо, Людмила. Да, собственно говоря, мы с вами во всем согласны. 788-3605, код 8495. Это совместный проект нашего радио и портала законе.ру. А с нами на связь выходит...
Виктор Панин, руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг. Виктор Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Викторович, ну вот вы согласны с мнением нашей радиослушательницы, которая сказала, что есть в этой инициативе классовый подтекст. Те, кто не имеет возможности одновременно работать и учиться, а это позволяет только заочная форма, уже и возможность эту целиком теряют.
Ну, безусловно, согласен. У нас образование, к сожалению, давно имеет классовый подтекст. Оно, в принципе, наверное, в любой стране мира имеет классовый подтекст. И вне зависимости от того, говорим мы про заочное образование или, в принципе, про образование. Образование в нормальной цивилизованной стране – это социальный лифт, который позволяет даже неимущим или людям из социально незащищенных слоев населения добиваться успеха, демонстрируя свои таланты, способности, знания и подниматься по социальной лестнице. Если мы говорим же про возможность ликвидации или ограничения заочного образования в Российской Федерации, то мы, безусловно, ограничиваем возможности этого социального лифта.
Виктор Викторович, а вот с другой стороны, смотрите, а зачем же вот россиянам, например, вот зачем каждый год выпускаются десятки тысяч юристов, экономистов, психологов?
Это другая история.
Это другая история, но зачем такое количество?
Путать пресное с соленым, да, количество экономистов, юристов и вообще разрыв между системой труда и системой образования в Российской Федерации, который наблюдается не один десяток лет, давайте начнем с этого, да. У нас, к сожалению, вот такой вот прямой связи между рынком труда и системой образования нет со времен развала Союза, потому что раньше была командно-административная система, раньше было четкое такое планирование, сколько нужно таких специалистов в отрасли, сколько других. С момента развала Союза все это прекратилось, поэтому стали штамповать и юристов, и гуманитариев, то есть там, где была... Спрос рождал предложение, мы в этой системе сейчас живем, спрос рождает предложение, да, если раньше ее называли капиталистической, то, по сути дела, ничего за эти пару десятков лет с момента развала Союза не изменилось, да, спрос рождал и рождает предложение. Если был спрос на юристов со стороны населения, потому что там было проще, например, учиться, проще поступить, количество бюджетных мест больше и так далее... Вне зависимости от того, какая была потребность у экономики, у реального сектора экономики, вузы штамповали этих юристов и штамповали, ну, не знаю, преподавателей, гуманитариев и так далее, да, то есть экономистов, бухгалтеров. Это другая история совершенно, не нужно вот одно с другим путать.
Ну, смотрите, вот, например, такая статистика у меня, что в 83-м году всего 26% россиян имело высшее образование. И как я прочел, что примерно столько же было в США, в Англии, в Канаде, в Германии. Каждый четвертый имеет высшее образование, это считается нормальным. Сейчас у нас 82%.
Вы знаете, цивилизованные страны мира идут по пути, что как можно большее количество людей в стране, да, граждан, имели бы высшее образование. В этом плохого ничего нет совершенно. И я лично эту точку зрения поддерживаю. Я считаю, что чем больше граждан имеет высшее образование, но действительно достойное высшее образование, давайте опять же разделим эти категории. То есть просто высшее образование иметь, некую корочку или диплом, к чему нас свели за несколько предыдущих десятилетий, да? То есть просто иметь вот такую бумажку, что у тебя якобы есть высшее образование. Это не есть наличие знаний, это не есть наличие качества этого высшего образования. Это некая бумага, которая говорит, да, ну у тебя вроде как есть, на самом деле его нет по-хорошему. Поэтому это тоже две разные стороны одного и того же вопроса. Качество образования и наличие так называемого образования.
Скажите, а еще говорят, что отмена такой заочной формы обучения приведет к большой экономии. Это правда или нет? Бюджеты?
Да нет, конечно. Ни о какой экономии здесь речи быть не может. И, безусловно, отмена заочного образования в стране, которая стремится дать возможность работающим людям, работающим. У нас сейчас тенденция идет к тому, что многие выпускники школ, ну, по крайней мере, Миноборнауки и правительство такую динамику выстраивает, должны идти в рабочие профессии, в инженерные профессии, да, там, где необходимы реальные рабочие руки. У нас очень много производственных предприятий, которые нуждаются в таких руках, и в этом тоже плохого ничего нет. Но давайте не будем забывать, что эти ребята не всю жизнь могут и должны оставаться вот этими работягами и специалистами среднего звена. Если мы хотим растить из них профессионалов высшего уровня, а это нормально в любой стране, да, когда они проходят все ступеньки от простого рабочего до руководителя этого предприятия, то, безусловно, необходимо выстраивать систему доступности системы высшего профессионального образования для таких специалистов. И, конечно же, система заочного образования позволяет это делать, потому что это не отрыв от производства, это возможность совмещать работу с учебой и так далее. Но когда мы режем здесь по-живому и говорим, что все, этого не будет, у людей начинается дилемма, да, у ребят начинается дилемма. Либо идти все-таки в рабочую специальность и отказаться от возможности профессионального роста последующего, либо все-таки любыми путями добиваться этой корочки, так называемой, да, высшего образования, ну, а потом спускаться фактически никаким специалистом в эту производственную отрасль или в конкретную сферу производства. Конечно, это глупость, глупость просто.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Виктор Панин, руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг.
Давайте еще раз, Артем, напомню вопрос для слушателей. Что мы хотим услышать и куда пойдет наиболее интересное мнение?
Да, я напомню, что в рамках совместной нашей работы с Минюстом России по мониторингу правоприменения все самые интересные аргументированные мнения войдут в наш ежемесячный отчет Министерству юстиции. Вопрос простой. Действительно ли, как считает Рособорнадзор, заочная форма обучения так уж вредна для нашей страны настолько, что следует отменить для начала по ряду специальностей в гуманитарных вузах заочную форму обучения вообще?
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Это совместный проект нашей радиостанции, информационно-правового портала законе.ру. Мы в прямом эфире до 6 вечера, а с нами на связь уходит
Алексей Мухин с нами на связи, российский политолог, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, добрый.
Алексей Алексеевич, я вот пытаюсь понять, вроде как Рособорнадзор об этой инициативе так громко объявляет, при этом в качестве обоснования приводит необходимость бороться с шарашкиными конторами, так называемыми, которые, ну, и не учат, хотя и диплом выдают. Этот диплом, в принципе, бумажка, которая большого значения и отношения к реальности
не имеет.
Да. Но получается, Рособорнадзор, который должен контролировать качество образования в вузах, вместо того, чтобы действительно делать свою работу, контролировать, чтобы не было таких вузов, не было шарашкиных контор, не выдавать им аккредитации, потому что именно он выдает, как я понимаю, объявляет о такой инициативе. То есть он просто снимает с себя какую-то огромную часть работы, получается? То есть за что они там зарплату получают? Я... Правильная логика? Нет? Поясните,
нет, пожалуйста. Вы совершенно правы. Дело в том, что Рособнадзор идет по запретительному пути, он самый легкий, но для чиновников он, видимо, такой условно рефлексивный. Они предпочитают запретить, чтобы потом не было просто вообще никакой ситуации, которая могла поставить под сомнение их перспективы работы, либо ребята просто решили облегчить себе жизнь. Я вот склоняюсь к последнему. Вообще ситуация, вы писали совершенно верно, Рособнадзор просто облегчает себе жизнь таким образом. Вместо того, чтобы работать над качеством, он решил сократить количество. В этой связи, я думаю, что он будет крайне неуспешен, потому что, по сути, он лишает права на образование значительное число людей, которые работают и которые не могут проходить очную форму обучения. Заочная форма обучения – это общепринятая мировая практика, которую нужно развивать, поощрять, хулить или лечь, потому что на фоне заявлений некоторых министров о том, что нам не нужно высшее образование в тех объемах, в которых оно должно быть, это весьма странно.
Алексей Алексеевич, ну смотри, я не думаю, что там все это люди такие глупые, которые не понимают, что вот если не будет заочного обучения, то закроются филиалы вузов провинции, и многие провинциальные из глубинки люди не могут получить высшее образование. Но они же это должны понимать.
Ну, вы просто хотите, чтобы... Вы, вернее, приписываете свои умные мысли некоторым чиновникам. Но чиновник существует довольно интересное в том плане, что он скорее на данном этапе скорее постарается выровнять площадку, нежели выстраивать какие-то сложные комбинации для того, чтобы решить проблему ко всеобщему удовольствию. Пользуясь тем, что по некоторым направлениям, там, юридическим и так далее, действительно накопилось значительное количество претензий к качеству образования, чиновники решили вот пойти таким путем. Ну, наше право гражданского общества в данном случае привлечь внимание коллег из органов власти к тому, чтобы этого не произошло.
Алексей Алексеевич, вот такой вопрос к вам прежде всего как к политологу. Ведь недавно в ряде своих статей президент Владимир Путин сделал упор как раз на то, что в ближайшие годы в России следует развивать среднеспециальное образование, поскольку предприятиям не хватает высококвалифицированных рабочих. Может быть, мы сталкиваемся...
Логически. Вы предполагаете некоторую конспирологию, да?
Нет, я предполагаю наоборот, банальность, такой вот перегиб на местах вот наш чисто российский традиционный.
Ну, само собой, президент не имел в виду закрытие там отдельных, заочных, вернее, форм обучения на отдельных направлениях. Он имел в виду более серьезное разнообразие и повышение профессионального уровня среднего образования, среднеспециальное образование, так называемое. Вот, но это никакого отношения к высшему образованию не имеет. Я не думаю, что чиновники на самом деле попытались таким образом интерпретировать слова главы государства, но склоняясь к более простым и естественным вещам. Лень и неспособность просчитывать ситуацию.
Алексей Алексеевич, знаете, меня долгое время мучает вопрос, почему вот мы, простые россияне, живем на одной планете, а чиновники живут постоянно на другой планете, и мы как-то никогда не пересекаемся? Такое вообще невозможно? Априори, что ли?
По одной простой причине, потому что чиновники выстраивают свою профессиональную страту таким образом, чтобы максимально отделить себя от населения, которое они должны обслуживать. В хорошем смысле этого слова. По понятным причинам они выстраивают эту дистанцию и в конце концов теряют связь с реальностью. Ведь действительно, сколько Лефортово полное вот чиновников нерадивых, которые сейчас по коррупционным делам просто сидят. Но это не уменьшает масштабы воровства. Это, к сожалению, психология чиновничества, которая, по-моему, не изживается. Сколько уже президент не говорил о том, что работа на антикоррупционном направлении ведется серьезно, системно и так далее. Карт-бланш дан всем специальным службам, правоохранительным органам и так далее, следственным комитетам, следственному комитету и следственным органам в профильных ведомствах, но все равно меньше не воруют. Это феноменально просто.
Это грустно на самом деле очень.
Тем не менее.
Да, это очень грустно. Это грустно. Но работать надо в этом направлении.
Спасибо большое. Алексей Мухин, российский политолог, генеральный директор Центра политической информации.
А вот знаете, вот Артем, на самом деле, Алексей Алексеевич сказал, что вот мы должны об этом говорить, а вот мне иногда руки опускаются. Уже мы говорим, другие средства массовой информации говорят, эксперты говорят. Они принимают так, как надо им, понимаете?
Да.
У вас нет такого ощущения, что вот эксперты, специалисты говорят, говорят, доказывают, все обосновывают. Мы вроде все разложили, все логично, все понятно, что нельзя так делать. Бах, делают.
Ну вот, кстати, возвращаясь к мнению о нарушении прав фактически на образование тех, кто не имеет возможности учиться, при этом не работая, параллельно, как раз слова Алексея Алексеевича я процитирую, он говорит о том, что идея образовательных ведомств противоречит Конституции Российской Федерации, закрепляющей право гражданина на получение образования и выбор его формы.
Угу.
То есть здесь-то я вопрос понял, может быть даже несколько серьезнее. Конечно, это отдельные интерпретации могут быть в Конституции, в том числе, но тем не менее.
Артем, еще раз напомню вопрос для наших слушателей.
Действительно ли настолько вредно для нашей страны заочная форма обучения, что ее просто следует последовательно отменить, как начал поступать Рособорнадзор у нас.
Я напомню, это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера, 788-3605. Телефон прямого эфира, код 8495. А с нами на связь выходит...
Доцент кафедры теории и практики госуправления Высшей школы экономики Павел Кудюкин. Павел Михайлович, здравствуйте.
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 Павел Михайлович, ну, прежде всего, мы знаем о том, что ректор Высшей школы экономики поддерживает инициативу отменить заочную форму высшего образования по ряду специальностей гуманитарных вузов. Вы...
Солидарны с ним?
Да.
Знаете, достаточно сложно. Дело в том, что у нас проблема, что во многих вузах даже на очном обучении... качество подготовки вот по этим специальностям, по которым отменяют заочное обучение, крайне низкое. А заочное вообще, в общем, оторви и выбрось. Вот. Вместе с тем, как вообще для заочного образования, есть проблема. Вот есть люди, практически работающие в той или иной сфере. Вот. Им в какой-то момент нужен официальный документ, что у них есть соответствующее образование. Им все равно приходится либо идти на так называемую очно-заочную форму, то, что мы традиционно раньше называли вечерним образованием, либо на заочное. Естественно, заочное проще совмещать с работой. Вот. Ну и вместе с тем понятно, что и преподаватели к заочникам как-то более снисходительно относятся, особенно если они действительно работают в этой сфере и обладают практическим опытом. И диплом, конечно, достаточно формальный. Вот, так что, с одной стороны, в общем-то, с точки зрения повышения качества образования решение, наверное, оправданное, а вот с точки зрения вот вопроса с практиками остается как бы проблема, а все-таки как им поступать. Действительно, человек, ну, не знаю, работает там на какой-то не очень высокой управленческой должности, и ему хочется продвигаться. Чтобы продвигаться, нужен диплом, так сказать, по специальности менеджмент, к примеру. Или, там, не знаю, человек работает на какой-нибудь там мелким клерком в системе, в судебной системе, а ему хочется расти, ему хочется стать секретарем суда, там, потом, может быть, даже в судьи выбиться. И опять-таки нужно образование. Хотя понятно, что юридическое образование заочно получать, в общем, не слишком эффективно. Потому что это все-таки требует хорошее юридическое образование, требует очень серьезной подготовки, еще очень серьезной работы. Вот. И тут трудно представить, что заочное образование, тем более оно довольно сильно деградировало с советских времен, даст необходимый уровень квалификации. Так что я говорю, сложно вот так вот однозначно говорить, что однозначно хорошо, однозначно плохо.
Павел Михайлович, вот, да. Знаете, вот, заочная форма образования в Советском Союзе давала определенным категориям граждан вообще просто единственную возможность получить высшее образование. Вы же с этим согласны?
Да, нет, это как раз вот те самые практики, но в основном это все-таки было не столько в гуманитарной сфере, сколько в инженерных специальностях. Действительно, человек, там, не знаю, стал мастером.
Да, и хочет получить высшее
образование. А корочек нету. Ну вот он заочно получит, так ясно, что главные его квалификации получены в его практической деятельности, он там из рабочих вырос в мастера, там получит потом корочки, дорастет, не знаю, до начальника цеха. Вот. И там это было, в общем, достаточно оправданно и действительно давало возможность для некого такого социального и профессионального роста. Вот я говорю, опять-таки, по таким специальностям, как менеджмент или право, здесь сложнее. Хотя, опять-таки, ну, не знаю, там, работник милиции получал заочное юридическое образование, но каково было его качество и каким он потом становился юристом, это, знаете, вопрос весьма неоднозначный.
Павел Михайлович, ну вот госуправление специальность тоже же вошла в список выбывающих из заочных.
Да, и вот тут вот, я думаю, это оправдано. Вообще-то мое глубокое убеждение, что вот на уровне бакалавриата специальности гос- и муниципального управления вообще не должно существовать. Это сугубо магистрантское, как бы магистерский уровень подготовки. Человек должен получить сначала базовое образование, не знаю, там, юридическое, экономическое, а потом как бы получить доводку в магистратуре уже со спецификой государственного муниципального управления. И, собственно, в большинстве стран мира бакалавриата на уровне государственного муниципального управления не существует, тем более заочного бакалавриата.
А в высшей школе экономики на вашей кафедре, ваша кафедра не дочитается в наступающем учебном году заочников?
А у нас не было никогда заочников.
Понятно.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Павел Кудюкин, доцент кафедры теории и практики госуправления Высшей школы экономики.
Ну что, Артем, может быть, действительно есть такие вузы, кафедры, где, в принципе, заочное обучение бессмысленно?
Конечно же, есть. Спору нет. Но относятся ли к ним экономисты и юристы? Вот я еще раз хочу подчеркнуть, что мнение юридического сообщества, оно другое. Юристы считают, что заочная форма обучения, она порой ничуть не хуже, чем очная.
А, кстати, есть люди, которые получили заочное юридическое образование и на слуху? Вам известны такие люди?
На слуху? А почему мы должны считать, что именно вот на слуху, те, кто на слуху, это прежде всего великие специалисты? Очень много непубличных людей.
788-3605, код 84-95. Ненадолго уходим.
Радио Москвы. Московская реклама.
При поддержке правительства Москвы мотоклуб «Ночные волки» представляет 12-13 августа байк-шоу в Севастополе. Группы Кипелов, Владимир Кузьмин, Ума Турман, Юпитер, Ольга Кормухина, Сергей Скачков, Пилот, Пикник, Вабанк, Черный кофе, 7Б и другие. В кульминации масштабный трюковой пиротехнический музыкальный экшен. Начало 12 августа в 23:00. Подробности www.bikeshow.ru. Байк-шоу в Севастополе. Категория 6+.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Еще почти 11 минут мы будем в прямом эфире. 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение. Высказывайтесь, пожалуйста. Артем, а что думаете, кто заходил на портал?
Ну вот мы, уходя на рекламу, думали о том, если знаменитые юристы, которые учились на заочном, у нас вот есть мнение на форуме юриста с красным дипломом в ведущем юридическом вузе страны и кандидатской степенью, который говорит, что не знает, как там у экономистов и управленцев, а он юриспруденции начал изучать только на практике. И во многом проблема в постоянно меняющемся законодательстве. То есть со времен начала обучения его в вузе тот же гражданский кодекс поменялся очень существенно. Про налоговый кодекс говорит вообще молчу, там список законов изменяющих
там
все кодекс
постоянно.
Да. Задача обучения юриста, говорит пользователь, скорее не привитие знания, а формирование определенного устройства мозгов.
Ну, давайте еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605. На связь с нами выходит
руководитель отдела кадров и ведущий юрист Национальной юридической службы Нурида Ибрагимова. Нурида, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А вот как вы считаете в отношении именно юристов? Заочное образование допустимо для юристов? Или это все-таки столь же серьезная специальность, как и врач, и только очники должны получать высшее образование?
На мой взгляд, форма обучения здесь вообще никакой роли не играет, только потому что люди, стремящиеся и жаждущие получить знания, они всегда их получат. Причем, если говорить об опыте, да, набора людей, то практика показывает, что даже люди, там, обучающиеся научной форме обучения, да, они чаще всего не находят себя, да, в жизни. А заочники могут быть и 7 пядей во лбу. Поэтому здесь это не фактор. Не фактор того, что человек будет профессионалом своей отрасли.
Ну, да, смотрите, вот я взял дальний регион, мы сейчас с вами отправимся во Владивосток. Mm-hmm. Это другой конец света. Вот в Владивостоке ежегодно 700 человек получают юридическое образование. Потребность всего 140. Куда идут остальные 500? Зачем так
давайте
много?
Давайте так. Получить образование можно в любом уголке России. Да? Вопрос в другом, что люди, получая в одном регионе образование, могут его реализовать в другом. Да, регион, я имею в виду, устроиться на работу, да, в другом регионе. Может, есть желание переехать или еще какие-то факторы. Но это не говорит о том, что человек не может себя в этой отрасли найти. Да даже если мы говорим о том, что человек выпустился, он стал юристом, он может работать в другой отрасли, вообще не имеющей отношения к юриспруденции, но высшее юридическое образование, я вас уверяю, поможет ему в любой деятельности, которую он выберет.
Ну, такой, если только честно. Вот представьте так, в отдел кадр приходит два человека на одну вакансию. Один говорит, я очный закончил, а другой говорит, я заочный. Но мне так кажется, что возьмут, скорее всего, очника.
Вы знаете, я уже много лет провожу отбор кандидатов, да, и я вас уверяю, что для меня нет никакой роли, заочный он закончил или нет. При поиски специалистов руководствуюсь я исключительно собеседованием, да, потому что на собеседовании всегда профессионалы, и люди с хорошими знаниями, они всегда выявляются. То есть это не, как сказать, если у человека есть багаж знаний, и есть опыт, и он знает, как свои знания применить к опыту, да, то это всегда видно. Но это всегда можно определить.
Ну, Рида, ну вот из вашей практики собеседование показывает, что больше объем знаний, больше компетентность все-таки у очников?
Вы знаете, я бы так не сказала. Это 50 на 50, и причем все зависит от самого человека, есть у него желание получать знания или нет.
Ну, видимо, да, видимо, это у меня какие-то такие предупреждения. Большое вам спасибо.
Руководитель отдела кадров и ведущий юрист Национальной юридической службы Нурида Ибрагимова была с нами на связи.
788-3605, код 8495. Елена Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу дополнить ваш разговор и изменить немного ваше мнение, но оно, конечно, не изменится, что знание, полученное очным на научных отделениях, намного лучше, чем... Нет, не заочным. Нет, я отрицаю это, потому что я... Вот перед вами человек, мне 76 лет, я с отличием кончила когда-то МАИ. Причем с отличием кончила так, что мой диплом, там высшей математики было много, был признан кандидатской. И мне нужно... Работала я все эти годы в одном закрытом предприятии, оборонка, космос, все это было наше. Но у меня был интерес к филологии, к литературе. И я параллельно училась в МГУ. И с отличием его кончила. Короче говоря, у меня два красных диплома. Красные за зачет степень. Но дальше я пошла дальше. Я хотела быть биологом. У меня вот очень много всего. И я закончила 4 курса биологического и 4 курса философского с отличием на заочных отделениях в МГУ. Почему я на заочную поступила, за дневную, но перешла? Потому что мы с мужем много ездили в командировки. Я ему сказала, оборонка, там, космос, все. Я там и писала, и работала научно, и все. И я бы и дальше кончила диплом. Но на 5-м курсе понадобилось, чтобы я сдала марксизм-ленинизм. 3-й сдавать мне было жутко просто. И мне его не могли перезачесть, как это бывает. На философском, на биологическом. Вот я хочу сказать, тот, который получил диплом философского факультета, я вам говорю, что я его могу за пояс заткнуть, несмотря на то, что у меня 4 года заочного отделения. И биолога. А биолог, я на таком высоком уровне, сейчас, конечно, вот моя внучка, она кандидат биологических наук и занимается стволовыми клетками. Вот она со мной беседует и говорит, бабуль, ну ты чуть-чуть от меня отстаешь. И действительно, у нее работы много.
Елена Павловна, Елена Павловна.
Заочно, его нельзя так говорить, это значит мозги. Вот
Елена Павловна, Елена Павловна.
Ваши родственники, вот все это будет
Елена
хорошо,
Павловна.
Понимаете?
Елена все Павловна, остановите, такие. Пожалуйста. Вот скажите мне, пожалуйста, ну есть такие факультеты, где невозможна заочная форма обучения. Вы согласны с этим?
Вот не, я не согласна. Я считаю, что юрист, сейчас скажу, это самое простое, что есть. Потому что у меня папенька был заслуженный юрист СССР. Он отсидел в этом в лагере, спасли его собаки, они должны были его закрыть при попытке...
Елена Павловна, это уже отдельная история, спасибо вам, вам большое. Мы вас поняли, большое спасибо. Артем, а может быть так можно сделать, что, значит, первое образование очное, вечернее, второе образование только заочное? А что? Люди же хотят получать второе, третье образование. Так идите, не мешайтесь там, не путайтесь под ногами очников.
Можно рано или поздно сделать так. Первое образование только платное, второе только платное, третье только платное. Все можно сделать.
Первое образование платное, второе еще более платное, третье совсем платное.
Да, кстати, так. Нам же не нужны в таком количестве люди с высшим образованием, как еще раз напомню, подчеркнула и вице-премьер Ольга Голодец. Вот из подобных цитат еще бы хотел сенатора одного упомянуть, член Совета Федерации Лилия Гумерова. Она сказала об обсуждаемой нами инициативе, что эта мера продиктована самой жизнью. Она позволит бороться с так называемыми псевдовузами, которые выдают дипломы, но не обеспечивают выпускникам должного уровня знаний. Качество очного образования, конечно, выше качества заочного. Мне видится вполне перспективным первое высшее образование получать только на очной основе, отметила сенатор. И в список запрещенных для подготовки по заочным дистанционным технологиям специальности войдут экономика, юриспруденция, госуправление, муниципальное управление. Ну вот, вот сенатор так видит, что вообще только на очной основе вот ваша, так сказать...
Тут, кстати, недавно одного сенатора там поймали, его докторская на 87% была списана. И ничего, как-то так.
Бывает, и, по-моему, это не единственный пример, насколько я понимаю.
Это можно... Давайте, Артем, все подводить итоги. Итак, есть предложение.
Есть предложение.
Чиновники живут, как мы поняли, общаясь с Алексеем Алексеевичем Мухиным в параллельном мире, с нами не соприкасающимся.
Я бы обрисовал ситуацию следующим образом. Глава государственной структуры, которая создана для того, чтобы контролировать качество высшего образования, выдавать аккредитации вузам на основе своей работы и этого самого контроля, лишать вузов аккредитации, нам сообщает о том, что очень много вузов расплодилось, шарашкиных контор, которые
считаешь,
выдают
что у них очень много работы.
Псевдодиплом.
Да.
Нет, он просто нам фактически сообщает о том, что вот его эта организация, Рособорнадзор, не справляется со своей задачей.
Много работы у них, они не хотят много работы, поэтому надо сократить все, чтобы было полегче.
Поэтому можно сделать проще, можно просто отрезать абитуриентов от возможности поступления в вуз.
Ну, это хорошо по-чиновничьи. А дальше что будет, Артем? Вот, мне просто любопытно.
Да, страшно подумать. Ну вот, при этом Рособорнадзор продолжит прекрасно существовать. Глава Рособорнадзора, сотрудники все будут по-прежнему получать те же зарплаты. Они будут индексироваться, наверное, повышаться и так далее.
А вы в этом сомневались, что ли, что-нибудь
да,
повышаться?
Да, то есть вот человек отчитался. Мы решили запретить, потому что очень много псевдовузов. Ну, вот так вот живем.
Как-то все очень грустно. Все, наше время подошло к концу. В этом же составе, надеюсь, мы встретимся ровно через 7 дней. Спасибо всем, кто был с нами.
Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.